Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання – це програма «Запитання». Запитання і відповіді по Біблії. В студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексію Анатолійовичу.
Добрий день.
Я нагадаю, що наші телефони 067-123-7575 і 044-383-6728. Якщо у вас буде питання, телефонуйте і лишайтеся на зв'язку в очікуванні з'єднання. Послання Якова, 5 розділ, 19 і 20 тексти. Про кого йдеться? Хто спасе душу і кому простяться гріхи? Надія з Чернігова.
Спасибо большое за вопрос. Давайте прочитаем это место Писания. Тут написано: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, то пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Итак, вопрос, кому простятся грехи? Кто уклонился от истины или тот, кто обратит этого человека, который уклонился от истины? Интересно, что и тот ответ будет правильный. Давайте мы посмотрим сначала про человека, который уклонился от истины. То есть он был в истине, но он уклонился. То есть он верующий, но где-то там заблудился. Вот. И некоторые считают, что этот заблудившийся грешник – это никто иной, как больной или немощный в вере, который написано немного выше. Если мы посмотрим с 14 стиха, то там написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви». И вот это «болен», тут слово стоит «немощный», можно рассматривать как «немощный». «И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего». И слово «исцелит» там на самом деле написано «спасет». «И болящего» тоже рассматривается как «немощного». «И восставит его Господь. И если он соделал грехи, то простятся ему». То есть мы видим, тут идет о грехах, что это о духовной болезни. И дальше 16 стих написано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». И вот это слово «исцелиться» тут, чтобы спастись, ибо много может усиленная молитва праведного. Итак, кто-то считает, что это место можно рассматривать для исцеления от болезни, но по смыслу получается, что это больше болезнь веры, немощь веры, немощь быть в духовном состоянии. Итак, некоторые считают, что спасение души относится к заблудшему грешнику, ну, а кто-то говорит, что это относится к тому, кто обратил грешника. Ну, мы уже говорили, тот и тот вариант подходит. Например, Баркли утверждает, что в этом месте написано, что, спасая от смерти душу заблудшего брата, тем самым мы спасаем свою душу. И это тоже правильно. Почему? Потому что, ну, чтобы кого-то спасти, надо быть спасенным. Чтобы спасти кого-то, вытащить из болота, надо стоять на твердом основании. Чтобы освободить человека, нужно быть самому свободным. Заблудший заблудшего не вытащит. Только тот, кто уже в истине, только тот и наставит на истину. Поэтому получается, что спасение души ближнего – это лучший способ спасти свою душу. Написано в притчах 10:12: «Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи». Итак, вывод, что мы должны в своем сердце иметь желание обратить всегда заблудшего грешника, но это надо уметь. Потому что когда мы видим кого-то заблудшего и начинаем ему говорить, что ты заблудился, то мы можем неправильно это сказать и сделать только вред как этому человеку, так и самому себе. Написано в Галатам 6 глава, 1 стих. «Братья, если кто впадает, если и впадает человек в какое согрешение, то вы духовные, исправляйте такого в духе кротости». В духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным грехом, чтобы самому не согрешить. Ну, вот, понимаете, в чем дело? Что надо наставлять таким образом, чтобы это ни в коем случае не совершить грех, как у врачей, не навредить. Римлянам 15 глава с 1 стиха написано: «Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. И каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». То есть, если ваш ближний, когда вы его наставляете, обиделся, или почувствовал осуждение, или унижение, и больше не хочет с вами разговаривать, вообще в церковь больше уже не хочет ходить, то вы не принесли благо, и ваше обличение не принесло назидание к вере, а принесло вред. Вот. Поэтому тут очень... Ну, тонкая вещь, тут надо так чувствовать, еще раз говорю, это как врачи. И вот 1 Тимофея 1,5 написано: «Цель же увещания – это любовь от чистого сердца, добрые совести и нелицемерные веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждаем». То есть учим не о любви Христовой, не так, как Христос бы поступил с вами. Если бы вы заблудились, как бы вы хотели, чтобы вам указали на грех и сказали, что вы в ад идете? Или как Христос помиловал, простил, объяснил, обнял и сказал, что любит и ждет? Поэтому учим не о законе, который очень суровый, но закон Господь пригвоздил ко Христу. Это рукописание, которое было против нас, оно осуждало нас. А Христос принес нам любовь. Поэтому со всяким смиренно мудрым, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Итак, этот стих, то, что мы говорили у Иакова, про кого идет речь, про того, кто заблудился, или тот, кто наставил, и тот ответ будет правильный. Но ответственность на того человека, который наставляет, значительно больше. Кому больше дано, с того больше и спросится.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго Божого.
Доброго дня.
Евангелие от Луки, 21 глава, 36 стих. В одном из украинских переводов звучит так: «То шпыльнуйте и повсякчас молиться, чтоб удостоитесь уникнути всего того, що має статися, и стати перед сином людським». Вот чего уникнуть, как предстать, если можно, ваш комментарий.
Спасибо большое за вопрос. Очень глубокий вопрос. Почему? Потому что где у нас написано, что не совершится, не откроется человек греха, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И вот этот удерживающий теперь, это и есть как бы Господь, который заберет всех своих. Потому что Павел говорит: мы не предупредим умерших, мы будем восхищены на небеса. Вот, умершие тоже будут восхищены на небеса. И вот по одной из версий можно так рассуждать, что после этого начнутся бедствия. И начнутся такие бедствия, которые написаны в Откровении. Вот как бы нам нужно бодрствовать, всегда быть со Христом, и быть готовым каждый день вот к этому вознесению. Он так и сказал: бодрствуйте и трезвитесь, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Мы не знаем, когда это будет. Может быть, сегодня вечером, может быть, завтра, может, через год. Но нам надо всегда быть бодрыми для того, чтобы быть готовыми в любой момент встретиться со Христом. И иметь дерзновение к встречи с ним. Потому что если мы не будем иметь дерзновения, боящихся участь будет в озере огненном. И поэтому вот нам надо быть, как бы, всегда быть готовым к встрече с Господом. И так бодрствуйте, и на всякое время и молитесь, и досподобитесь избежать всех сих будущих бедствий, предстать и предстать пред Сына Человеческого. То есть это... Просто вот эти бедствия, уничтожение, или, как написано, вся земля сгорит, и все тут будет уничтожено. Но верующие будут восхищены, и нам надо быть готовым к этому восхищению, чтобы мы не стали, знаете, помните, как эта притча? Господь говорит, приготовил пир, брак, и пошел, послал слуг своих призвать на пир. Они говорят, я тут, извини, землю купил, мне надо посмотреть. Другой говорит, я волов купил, мне надо испытать. Третий говорит, я женился. И потом говорит Господь, много званых, но мало избранных. И поэтому нам надо бодрствовать. Вот. Понятно, что в этой земле есть много проблем. Там зарплата, одежда, кухня. Супермаркет, магазин, нам надо все купить, приготовить, накормить, одеть, обуть, опять на работу, опять транспорт, маску забыл, опять вернуться и так далее. То есть у нас куча тут забот. Но невзирая на эти все заботы, мы должны бодрствовать, и на всякое время молиться Господу, чтобы быть готовым к вознесению и избежать вот этого суда Божьего, потому что верующий на суд не приходит. И если мы будем бодрствовать и трезвиться, мы на суд не придем, а будем восхищены к Богу.
Маємо дзвінок з нами, Василь, на зв'язку. Здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Алексей Анатольевич, пожалуйста, ответьте на такой вопрос, который меня вот сомневает постоянно. Я вот не могу дать сам себе на него ответ. Может, вы скажете. Вот в Луки 13, глава 26, здесь написано так, Бог подает. «Тогда станете говорить, мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты. Но он скажет, говорю вам, не знаю вас, откуда вы». Отойдите от меня, делатели все неправды. Кто такие, которых он их не знает, и почему он говорит, делатели неправды, отойдите от меня, не зная вас. Кто они такие? Потому что мы совершаем Пасху, совершаем Евхаристию, все остальное, ели и пили пред тобою, а он говорит, не зная вас. Объясните, что это такое?
Спасибо большое за вопрос. Это глобальный вопрос. И я лучше буду объяснять это местописание Матфея 7 главой с 21 стиха, или даже можно с 20 стиха. Итак, по плодам их узнаете их. И Господь нам говорит, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И многие скажут, мне в тот день, говорит Господь, Господи, ну не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. Ну или можно добавить из Луки, что, Господи, ну не мы же слушали Твои проповеди, мы же за Тобой ходили, перед Тобой ели, пили. И тогда Господь говорит, я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. То есть нарушают закон. А закон исполняется, мы знаем, только любовью. Потому что любовь есть исполнение закона. Это Римлянам 13, 8, 9 и 10. Что любящий исполнил закон. И все заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. И все другие заповеди заключаются в одном слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Итак, любовь есть исполнение закона. Но любовь — это не чувство. Это, ну, хотя это тоже чувство. Это действие. Это событие. Это событие, это действие, это поступок. И если мы не поступаем, вот не поступаем, как Христос нам сказал в Писании, а Он нам сказал, подставь вторую щеку, ударившему тебя по одной щеке, поставь вторую щеку. Не протився злу. Не протився злу. Да вы понимаете, что значит не протився злу? Вот идет зло, а ты ему не противишься. Взявшего тебя одну одежду, отдай вторую. Заставившего тебя одно поприще идти, иди с ним два. Вот представьте, вас заставили что-то сделать, а вы говорите, давай я еще больше тебе сделаю. Итак, Иисус дальше объясняет. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне, потому что исполнял слова Христа. А всякий, кто слушает слова мои сии и не исполняет их, он уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, налегли на дом тот, и он упал. И было падение его великое. Вот о чем идет речь. Есть, мы слушаем Евангелие, слушаем проповеди, читаем Евангелие. Много читаем и исследуем, но не поступаем. Но не поступаем, как написано. Не любим, ненавидим, осуждаем, сплетничаем. В христианской среде происходит столько вот этого нехорошего. Не покрываем любовью. Помните, любовь все покрывает. Всему верит, всего надеется, она все покрывает. А мы не покрываем любовью. Ах, что же он такое сказал? Ах, что же он такое сделал? И мы начинаем разносить эту клевету, эту грязь. И Господь говорит, я не знаю вас. Вы все слушаете, вы всю жизнь учащиеся и не могущие достигнуть до познания истины. Вы всю жизнь учились. Да, вы читали Евангелие, да, вы слушали проповеди, вы ели, пили передо мной, вы держали меня, трогали меня. Но он даже матери своей сказал и братьям сказал своим, говорит, нет, нет, братья мои и матерь моя, это те, кто слушает и исполняет. Кто только слушает и не исполняет, Иисус не знает нас. Потому что вот тогда, когда мы исполняем, вот тогда каким-то образом Дух Божий соединяется с Духом нашим, и мы становимся одним Духом с Богом, когда исполняем. Слушать – это иметь намерение. Намерение поступить. Это знать, как поступить. Это иметь знание. И иметь намерение поступить, вот помочь. Идешь по улице, кто-то нуждающийся, у тебя есть Евангелие, ты знаешь, что надо помочь. У тебя есть намерение. Но ты не поступил. Господь говорит, я не знаю тебя. Ну как же, Господи, ну я же добрый, я же хотел сделать добро. Ну просто не сделал. Господь говорит, не знаю тебя. Мы, знаете, о себе, еще раз говорю, судим по намерениям, а других мы судим по поступкам. Так вот, Господь тоже нас будет судить по поступкам. Я, как написано сверху, итак, по плодам их узнаете, их по поступкам. И вот наши поступки, по большому счету, определяют наше сердце, а не наши намерения. Намерения могут быть очень хорошие. Но, вы знаете, чтобы сделать поступок, надо иметь мужество. Надо иметь мужество. Совершить этот поступок. И вот в этом мужестве, когда мы совершаем, мы соединяемся с Богом, Духом Святым. Он проходит в наше сердце, а мы приходим в Его сердце. И становимся с Ним одно. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом.
Я хотів би повернутися до попереднього питання. Ми читали з Євангелії від Луки, 21 розділ. Дуже заплутано все. З одного боку, Ісус каже, що ну от ви побачите там такі-то і такі-то знаки. Єрусалим буде оточений язичниками і так далі. І коли ви все це побачите, розігніться, знайте, що близько ваше значить, спасіння чи то ізбавлення в деяких перекладах. І каже, от подивіться на смоківницю, як вона розквітає. Коли вона вже зелена чи розквітає, м'які у неї гілочки, ви знаєте, що скоро літо. Так і коли все це ви побачите, тобто все, що він перелічував там, знайте, що значить, скоро той день приходить. І після всього цього він каже, будьте бадьорі, на всякий час моліться, щоб змогли ви уникнути всього цього. Як же уникнути, якщо весь розділ перед цим, він каже, що це будуть вам знаки. Ви на землі будете жити, і ви все це побачите. Але коли ви побачите, всі будуть жахатися від страху, а ви навпаки радійте, бо це все як муки жінки, що народжує, у неї ці схоплення, схватки при пологах, все більш інтенсивні. Але ви не бійтесь, ви знаєте, що просто роди скоро будуть, от і все. Да, це страшно виглядає, але це дуже природний процес. І раптом після цього от таке враження, що якось заплутано, що все це писалося з якихось окремих цитат, і їх всіх зібрали докупи, але якось от воно в контексті цього розділу ну, не зовсім в'яжеться. Якось спочатку тебе переконують, що ти маєш це побачити на землі, а потім кажуть, ну молись, щоб ти цього всього уникнув. Можливо, якось можна це помирити.
Ну, вы знаете, вот я еще раз хочу сказать, давайте мы откроем 1 Иоанна 4, 17. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как он. Мы, кстати, все вопросы тут можем объединить, потому что идет речь о поступаем. Вот, смотрите. Ну вот, действительно, в 24 главе написано «все это начало болезней», а на самом деле это переводится как «все это начало родовых мук». Mm-hmm. Да? И Господь говорит ученикам «не бойтесь». Женщина, когда рождает, она терпит скорбь, но когда родится, уже не помнит боли, не помнит скорби. И правильно, вот, ну, мы об этом-то и говорим. Но идет речь о дерзновении. Дерзновение, что когда придет, вот он говорит, как сеть, да, покроет землю, то есть когда будет молния от востока до запада, и если мы будем ждать этого, будем готовы, будем радостны встречать Господа, да, и, ну, может, не радостно, но с дерзновением, да, как тут написано, любовь к Богу и к ближнему. Вот когда мы в любви находимся, да, то любовь в нас достигает совершенства, что мы имеем дерзновение, да, то есть вот когда придет Господь, или придут бедствия, или придут вот эти знаки, вот эти родовые муки, то у нас будет дерзновение. Дерзновение верить, что мы сейчас родимся в новую жизнь, что сейчас придет Господь. Да, в теле мы умрем, да, тело наше умрет, и плоть и кровь Царства Божьего не наследует. Тление не наследует нетление, но мы умрем в телах, но воскреснем в духе. Так написано, что как Иисус был умершлен по плоти, но ожив духом, так и мы, точно так же, умерев по плоти, но оживем духом. Но для этого нужно иметь дерзновение, то есть мы должны умереть в вере. Что такое дерзновение? Это вера. И мы должны умереть в дерзновении, когда все это будет тут рушиться. И вот в этой вере мы эту верою, и мы и спасемся. И если у нас не будет веры, а будет страх, то это неправильное положение. Почему? Потому что страх боящихся участь в озере огненном. Мы должны иметь это дерзновение. Вот я считаю, что вся готовность, вот как Иисус сказал, бодрствовать, да? Ну что значит бодрствовать? Иметь дерзновение. Дерзновение умереть во Христе, со Христом, умереть, чтобы воскреснуть.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
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 Это Днепро.
Очень приятно.
Скажите, так... 12 Коринфянам, 11 стих 11, все же сии производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Как понимать? Это Днепр, Анна.
Спасибо большое. Спасибо большое. Это очень интересный стих. Давайте вот с 4 стиха прочитаем, что дары различные, а Дух один и тот же, и служения различные, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. И все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, так имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. То есть, ну, получается, что Дух один и тот же. А дары, которыми Бог наделяет верующих братьев, они различны. И тут перечисляется, да, вот, ну, там, кто-то исцеление, кто-то говорение на иных языках, кому-то истолкование иных языков, кому-то мудрость, кому-то слово знание и так далее. То есть все дары различны, но это дает один Бог, эти дары. И поэтому у нас не должно никогда быть каких-либо соревнований, какой-то зависти, каких-то споров, каких-то, ну, вот, разногласий. Почему? Потому что на самом деле Дух один и тот же. Ну, Он каждому дает дары. И эти дары, они различны. И у каждого верующего человека на самом деле есть какой-то дар. Ну, по крайней мере, слово мудрости, потому что есть мудрая книга Библии. Вот. Или тут вот даже есть, знаете, такой дар. Одному дается слово знания тем же духом, а иному вера тем же духом. И вот у вас тоже есть дар веры. Вот верить в Господа Иисуса Христа. И поэтому у каждого есть этот дар. Но Дух один и тот же. Он раздает дары, как ему угодно. Вот кто-то говорит на иных языках, а кто-то не говорит. У кого-то открываются откровения, а у кого-то нет. Кто-то поет псалмы, а кто-то нет. Кому-то что-то еще, кто-то молится за исцеление, и у него исцеляются, а у кого-то нет. Ну и так далее. То есть дары различные, но Дух один и тот же. Это потрясающий стих, на самом деле, что Он нас всех примиряет, объединяет, что нам не надо ни завидовать, ни спорить, ни противостоять друг другу, а доверять друг другу. Почему? Потому что мы и так видим, что человек, когда производит какие-то духовные дары, мы-то знаем, что это от Духа Божьего. Может быть, мы не понимаем мозгами. Почему? Потому что нам-то не открыто. Вот ему открыто, а мне не открыто. Но если это от Бога, то я просто смиряюсь и благодарю Бога, что я увидел духовное проявление в другом человеке. А у меня по-другому проявляется дар Божий. А у второго по-другому, третьего по-третьему и так далее. И это и есть многоразличие благодати Божией. Это многоразличие, то есть как тело одно, но разные члены, у всех членов разная функция. И это и есть замечательно то, что вот это тело Божье, оно вот такое многоразличное, а не, вы знаете, такое однобокое. Оно вот такое многокрасочное, многояркое, и оно бесконечное, потому что Господь бесконечный. И это просто замечательно. Это удивительно, и это очень замечательно, когда вот, ну, иногда бываю в разных церквях и разных конфессиях, деноминациях, и это очень удивительно, что в протестантских так, православных так, а у каких-то особенных каких-то конфессиях особенности какие-то. И это очень здорово, это не значит, что это неправильно. Это замечательно. Почему? Потому что, ну, каждый проявляется то, что, как он чувствует. И поэтому слава Богу за это.
Тут, можливо, ще таке питання, 11-й вірш. «Все же это совершает действием», слово «энергии» стоїть. «Один і тот же дух, различающий отдельно каждому, как хочет». «Один і тот же дух, различающий отдельно каждому, как хочет». «Как хочет дух», тобто це от «як Бог хоче, так все і буде». Чи каждому различающий отдельно, как хочет этот каждый? Тобто хтось молиться про якийсь дар, він хоче цим служити. Чи не варто взагалі про це думати? Якщо Бог дасть, воно відкриється і саме буде. Я взагалі не буду ні молитись, ні просити, ні про що, ні про мову, ні про зцілення, ні про дар віри. Богу треба, він на мене просто все зілє з неба і буде. Не хоче – не буде, та й все.
Интересно, но на самом деле есть предрасположение. Вот, допустим, Бог избрал Павла. Почему он избрал Павла? Ну, потому что у него уже были там рыбаки, верные, искренние, да, там, Зеведеевы и так далее, то есть братья, и все были там, Петр со всеми, Андреем, ну, короче, все были такие. Ну, пора, нужно было что-то делать. Вот он находит Павла. У Павла было не просто высшее образование, я не знаю, аспирантура была, научная степень, но Гамалиила. Он избирает, и Павел уже идет и совершает свою работу. И Павел потом говорит, что как Бог меня послал к язычникам, как Петра к обрезанным. То есть вот есть предрасположенность. У каждого человека есть предрасположенность. У кого-то есть предрасположенность там, складывать стихи, сочинять стихи, а у кого-то нет. И Бог использует, вот как Славу Бондаркова, Бог использует для того, чтобы он прославлял Бога стихами. Да? А у кого-то этого нет. Помните, как во Второзаконии, 28 главе, Бог говорит, я благословлю всякое дело рук ваших. Вот ты делай все, что может делать рука твоя. Вот ты можешь делать художник, рисуй, поэт, пиши, певец, пой, проповедник, проповедуй, начальник, начальствуй с усердием и так далее. То есть ты делай то, что может твоя рука, а Господь благословит всякое дело рук твоих. То есть это обоюдное. Это, с одной стороны, от тебя есть какая-то предрасположенность, и Бог благословляет эту предрасположенность и умножает ее каким-то невероятным образом, и приносится плод Богу.
Ну, це так звані іноді розділяють, кажуть, це природні дари. От вона з дитинства танцює з 2 років, а ця малює і так далі. А тут йдеться, от про, наприклад, про глосолалію. Я особисто знаю людей, які багато років молились, щоб от у них відкрився це інша мова чи інші мови. Але, на жаль, ми вже не встигнемо про все це поговорити, тому що час програми завершений. Дякуємо, Олексій Анатолійович. Можливо, наступним разом продовжимо.
Спасибо, до свидання.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.